Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Воздух, которым ты дышишь» – беспроигрышный книжный подарок на 8 марта. И снова Оливия Элизабет Страут – ворчливая женщина, получившая Пулитцера. Лучший роман о любви «Женщины Лазаря» и другие книги для прекрасных читательниц.
Сигнальный экземпляр.
Весна уже совсем близко, впереди 8 марта, и меня все чаще начинают спрашивать, что подарить маме, подруге, бабушке, коллеге, и вообще, что бы такого почитать, чтобы создать настроение весны, любви и красоты. Так что я решила не дожидаться праздников и ответить на эти вопросы прямо сейчас, чтобы у вас было время не спеша выбрать подарки всем читающим женщинам в своем окружении. Начну с романа, который, я уверена, станет просто беспроигрышным подарком, прежде всего себе. Это книга бразильянки Франсиш де Понти-Шпиблс «Воздух, которым ты дышишь». Невероятно музыкальный, увлекательный, завораживающий роман о женской дружбе и соперничестве. Это почти как гениальная подруга Элены Ферранте, только лучше. Начало 20 века. Бразилия, тростниковая плантация. Две девочки, сиротка-служанка Дориш и господская дочка Граса, растут в одном доме. Они становятся подругами по неволе. И вот они уже вместе мечтают о большом мире, где красивые платья, широкие улицы, где звучит настоящая музыка. Так начинается история длиной в две жизни. Завораживающий музыкальный роман о женской дружбе, о проклятом даре большого таланта и о рождении подлинной, не карнавальной самбы в одном из кварталов Рио-де-Жанейро. Мы читаем исповедь 95-летней Дориш, об их с Грассой юности, о побеге, о мечтах, о возможностях и амбициях. И сам текст звучит в ритме фаду и самбы, проникая буквально под кожу. Видимо, надо быть бразильянкой, как Франсиш де Понти-Шпиблс, чтобы вот так передать на бумаге силу музыки. Роман буквально соткан из звуков. От первой до последней строчки их не услышать невозможно. На заре золотого века Голливуда своенравная Грасса становится великой исполнительницей и рано ушедшей легендой. А упрямая Дориш, которая написала для нее свои лучшие песни, поступила с собственными амбициями, до самой старости вновь и вновь вызывает в память образ подруги и бесконечно проживает их взросление, неравную дружбу, предательство, искупление. Сама Дориш в романе скажет, что жизнь ее похожа на древнюю круговую самбу роду, чувственную импровизацию, в которой соединены жалобы, смех, вызов, страстное желание, честолюбивые мечты, сожаления и любовь. «Воздух, которым ты дышишь» Франсиш де Понти-Шпиблс для меня один из лучших романов последнего времени, и его совершенно точно можно дарить самым близким. Книга вышла в издательстве «Фантом Пресс», и в соцсетях издательства можно потом найти информацию о двух женщинах, которые стали прототипами главных героинь. В Бразилии все понимают, о ком идет речь в романе. Так что приятное музыкальное послевкусие и музыка, которая звучала, и какие-то черно-белые фотографии с костюмами – все это удовольствие вам гарантировано. Для ценителей тихой прозы об обычной жизни, где на первый взгляд ничего особенного не происходит, прекрасно подойдет новый сборник Элизабет Страут. И снова Оливия. 10 лет назад Страут буквально перевернула литературный мир Америки, потому что сделала главной героиней ворчливую, не слишком привлекательную учительницу математики средних лет, которая всюду сует свой нос. 30 небольших историй о жителях маленького городка связаны именно вмешательством Оливии. И, казалось бы, ну кому может быть интересна обычная жизнь вполне заурядных людей? Ну, может, потому что Элизабет Страут вгляделась в этих людей с таким вниманием и любовью, что читатели поверили ей безоговорочно. Сама Страут тогда получила за книгу престижную Пулитцеровскую премию и вошла в пул классических американских писателей. Оливия Киттредж настолько полюбилась читателям и критикам, что HBO выпустила конгениальные книги, короткий сериал Лизы Холоденко «Что знает Оливия» с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Если вдруг не смотрели, очень рекомендую. И вот спустя 10 лет мэтр американской литературы написала новый сборник рассказов про Оливию Киттредж. Жесткий, саркастичный, сочувствующий, всепонимающий взгляд такой постаревшей уже Оливии на маленькую жизнь, ее собственную, жизнь людей вокруг нее, поднимает существование этих неприметных людей практически до античной трагедии. И совершенно точно тихая, тонкая, очень честная проза Страут понравится всем ценителям романов Энн Тайлер и Элис Монро. На мой взгляд, это отличный подарок для мамы или старшей коллеги. Недавно в издательстве «Миф» вышел роман о юности, свободе и взрослении, который, наверное, больше всего будет интересен молодым девушкам. Называется «На что способна умница» Салли Николс. Вышел в переводе Ульяны Сапциной. Великобритания, начало 20 века. Суфражистки заявляют о правах женщин. Общество возмущается, кто они вообще такие, эти женщины, которые выходят на улицу и требуют права голоса. Как им не стыдно? Женщинам полагается заниматься домашним очагом, не спорить и быть умницами. Главная героиня Ивлин 17. Она мечтает об Оксфорде, но отец считает, что дочь должна учиться не латыни, а домашнему хозяйству, ведь главное для нее выйти замуж. Мэй 15. Она поддерживает идеи суфражисток, но не их методы борьбы. Насилие для нее неприемлемо. Точно так же считает ее новая подруга Нелл. Все три девушки встречаются вместе, и для них желание следовать за мечтой гораздо сильнее, чем общественные устои, предрассудки и чужое мнение. Этот роман настолько созвучен с вышедшим буквально на этой неделе видео «Будь леди» актрисы Синти Никсон, хорошо известной по роли Миранды из «Секса в большом городе», что, кажется, разница в 100 лет вообще ничего не изменила. О книге «На что способна умница» я поговорила с сотрудницей издательства «Миф» Наилей Марятовой. Она же посоветовала еще пару книжных подарков для женщин.
Эта книга у нас была издана к 8 марта не просто как напоминание, что это какой-то женский день, про цветы или про поздравления, а это как напоминание о том, что женщины боролись за свои права, они продолжают бороться. И, возможно, эта книга будет вдохновлять юное поколение, так как книжка рассчитана на молодых девушек от 14 лет, на другие активные действия. Начну с того, что место действия книги — это Великобритания, но это начало 20 века, тот самый период, когда вообще начало зарождаться движение суфражисток. И в центре повествования у нас три совсем юные девушки и их истории взросления. Они мечтают вырасти как личности, они мечтают об образовании, но общество вокруг них навязывает им свои правила, свои устои, во многом патриархальные, о том, что они должны себя посвятить семье, рождению детей, но не чему-то другому, чему, возможно, они хотят сами. И вместе эти три девочки мечтают о мире, в котором у женщин будет не меньше прав, чем у мужчин. Они борются за личную свободу, и этот вызов втягивает их в водоворот событий. Они выступают на митингах суфражисток, у них происходят стычки с полицией, даже аресты. И все это длится вплоть до Первой мировой войны, и вообще весь роман охватывает временной отрезок вплоть до того момента, пока им становится около 30 лет. И в целом это история вот таких вот трех умниц, которые ищут себя в этом мире. И этот мир благодаря их действиям становится немножко лучше. Потому, в общем-то, книжка так и называлась «На что способна умница».
Скажи, пожалуйста, что еще «Миф» может предложить в качестве книжного подарка? Не обязательно художественную прозу, может быть, нонфикшн для молодых девчонок.
Смотрите, прежде мы говорили про книгу для молодых девушек. Это молодежный роман. А другая книга, которую могу предложить, это как раз-таки уже для взрослых женщин. Эта книга называется «Чувство любви». Довольно многообещающее название. Автор Сью Джонсон. Это автор бестселлера «Обними меня крепче», возможно, слушателям она уже известна. И эта книга как раз-таки про то, как чувство любви возникает, исходя из науки. Книга посвящена причинам разлада в отношениях, о том, как восстановить эмоциональную близость. И автор утверждает прописную истину о том, что нам без любви не выжить, но, нуждаясь в этой эмоциональной связи и поддержке, мы часто совершенно не представляем, как построить любовь и как ее сохранить. В книге очень много научных данных о том, как проявляется эмоциональная близость, почему некоторые люди стремятся к полиамории, а почему некоторые, наоборот, всю жизнь могут сохранить верность. И можно просто читать ее как... Сейчас дайте подумать. Можно
такой научный, как... научный нонфикшн, да?
Да, почти медицинский. То есть да-да-да, то есть там рассказывается о том, как выстраиваются новые нейронные сети в мозге, о том, как работает гормон окситоцин, о том, как между людьми возникают в целом связи на уровне нейронных связей. И книга будет интересна для тех, кто в целом хочет понять химию любви, и тем, кто интересуется тем, как функционирует наш мозг, когда мы влюбляемся.
А нет там ничего о том, как заставить мозг снова влюбиться?
Есть. Вот как раз я сейчас ее читаю, и мне вот интересно понять, как можно себя настроить на то, чтобы ты снова видел возможности для влюбленности в окружающем мире. О том, как снова поверить в эмоциональную близость, или о том, как, я не знаю, можно ли говорить в эфире про секс, но о том, как секс влияет вообще на эмоциональную близость людей, и как его можно использовать для сближения в корректном смысле.
И как влюбиться, например, в того, с кем давно уже живешь рядом.
Да, да, это особенно. В общем-то, мне кажется, именно этой теме эта книга и посвящена. В основе человеческой сущности моногамия и то, как именно эта моногамия заложена нам мозгом.
Цитата.
В рубрике «Цитата» хочу сегодня напомнить об одном из любимых моих романов о любви. Это книга «Женщины Лазаря» Марины Степновой, которая, как мне кажется, совершенно универсальна и будет интересна женщинам буквально любого возраста. Дело в том, что «Женщины Лазаря» — это настоящий большой роман, написанная удивительным языком семейная сага о том, на что люди способны ради любви, и о том, что это чувство с ними делает. Главные герои — это гениальный ученый Лазарь Линд, безусловно, частично списанный с физика Льва Ландау, и три незаурядные женщины. Маруся, бездетная жена наставника Лазаря Челдонова, который юный ученик любит совсем не сыновней любовью, но в ответ получает любовь лишь только материнскую. После войны в закрытом городе Н Линд, уже светило советской науки, по уши влюбляется в молоденькую Галочку, увозит ее в другую счастливую жизнь, а в ответ получает равновеликую ненависть. И, наконец, третья женщина Лазаря – это внучка-сирота Лидочка. Она получит от Лазаря Линда в наследство его гениальность и всю жизнь будет искать настоящий дом. Найдет и влюбится в него, не зная, что это был дом Маруси, и потом влюбится в его хозяина. И опоздавшая на 30 лет любовь сделает, наконец, свой полный круг.
Он принес жене пуховый платок, пожилой, переживший вместе с ними столько всего, что почти одушевленный, и Маруся благодарно укуталась, прижалась щекой к плечу мужа, и они еще долго-долго сидели и разговаривали ни о чем. Мохнатые беззвучные бабочки залетали на терраску, привлеченные лакомым светом розового абажура, и с тихим лепестковым стуком падали на скатерть, опаленные, счастливые, потерявшие разум от боли и любви, а разговор все тек, не переставая, уютный, как мурчание кошки, пока, наконец, не закончился в маленьком самоваре кипяток, и лиловатые летние энские сумерки не сгустились в непроницаемую, прохладную, полную деревенских звуков темноту. Они на ощупь, чтобы не нарушить вознёй с электричеством драгоценную прелесть этого вечера, добрались до спальни и легли, обнявшись, как ложились все 60 лет своего супружества. И не было ни то что дня, минуты, когда бы Маруся пожалела, что рядом с ней именно этот человек. «Я люблю тебя», — пробормотал Челдонов, медленно уходя в сон, открывая какие-то тугие двери, неловко балансируя на пороге полудремы, потому что нельзя было заснуть, не услышав вторую часть заклятия, отзыва к названному паролю. И Маруся послушно отозвалась: «Я люблю тебя». Вот что они слышали друг от друга каждый вечер и каждое утро все 60 лет с самой своей первой медовой ночи на пароходе «Цесаревич Николай». И каждую ночь так же нежно плескала вода, и плыли по потолку воздушные, кружевные, живые тени.
«Любовь — главный герой романа «Женщины Лазаря», — говорила мне о своей книге сама Марина Степнова. Ей было очень важно показать, что только очень простые вещи, которые часто кажутся даже незначительными — любовь, семейное тепло, домашний уют, преданность — только они по-настоящему важны для человека, будь он хоть идиот, хоть гений. И только любовь делает нас людьми. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Книги для прекрасных читательниц внимательно выбирала Наталья Ламыкина. Читайте с удовольствием. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».